Наталья Ивановна Басовская. Сегодня мы будем говорить о последнем короле династии Уэссекса, Эдуарде Исповеднике. Я, честно говоря, знал о нем одной строчкой, что вот он как бы предшествовал Вильгельму
Завоевателю. Мало знаменит, да, мало
знаменит. Да, мало знаменит. Ну, у него, правда, вот Исповедник как-то запоминалось. Я хочу сразу прорекламировать на эту тему художественную литературу. Вы всегда научно, а я художественную литературу. Во-первых, есть такой писатель, он у нас переводится, Бернард Корнуэлл. Он пишет про викингов вот после викингов. То есть он пишет вот от Альфреда Великого до Эдуарда Исповедника. Это романы. Это жестокие романы, потоки крови. И вышел сериал, выходит, британский на эту тему. Называется «Последнее королевство». Вот оно сравнимо с викингами. Это, ну, эпоха чуть попозже. А у нас еще позже. У нас середина XI века. Или начало, я даже не знаю.
Он долго вначале жил. Оправил с середины.
Да, он долго жил.
И жил долго.
Хотя несчастлив. Особенно в детстве.
По-разному.
По-разному, да. Да, Наталья Ивановна.
Наш персонаж очень интересен, хотя действительно помним по нескольку строк из школьного курса и даже вузовского курса. Ему уделяется мало внимания. Тем интереснее было порыться в литературе и увидеть, что о нем много известно, много написано. Англичане, которые трепетно относятся к своей истории, тщательно проработали многочисленные хроники, прежде всего хроники, которые никогда его не забывали. Знаменитая англосаксонская хроника, например, издана на русском языке и вполне доступна тем, кто любознателен. Особенно интересно, но не переведена на русский язык, анонимная хроника «Похвала королеве Эмми». Об королеве Эмми будет речь впереди. Это мать Эдуарда Исповедника. Нормандские хроники, среди которых самый знаменитый хронист Уильям Малмсберийский, вот малопроизносимый Малмсберийский, но очень фундаментальный. Скандинавские саги, туда тоже попали сведения об Эдуарде, и англосаксонские королевские грамоты. А в литературе тоже много чудесного, как вообще вот сегодня передача чудес. Но прежде всего я назову книгу такого автора, как Уинстон Черчилль. Вот уж любопытно, второй раз я к ней обращаюсь. Она называется «Рождение Британии», издана на русском языке, в Смоленске почему-то, издательство «Русич», 2002 год. Чрезвычайно интересно, художественно, я ее процитирую со временем. Ну и есть переводные книги. «Кристофер Брук», «Саксонские и нормандские короли», со многими подробностями, 2011 года. И «Йен Уолкер», «Гарольд. Последний король англосаксов».
Это как раз был между Эдуардом Исповедником и Вильгельмом Завоевателем.
Да.
Да.
Он как Гарольд. Бы официальный наследник Эдуарда, но очень кратковременный. Он у власти был очень коротко. На русском языке замечательная книга из наших историков. Валентина и Владимировна Штокмар, я люблю очень этого автора питерского, «История Англии средние века», и Максим Михайлович Горелов, который довольно долгое время работал и на нашей кафедре, прекрасная у него книжка «Датское и нормандское завоевания Англии в XI веке», Санкт-Петербург, 2007 год. То есть тут есть что посмотреть, есть что полюбопытствовать, если захочется подробнее. Итак, этот человек, Эдуард Исповедник, мало знакомый нашим читателям и слушателям, правил Англии 24 года. И с ним связывает официальный конец англосаксонского периода, о котором еще скажем. Одного из многих истоков английской государственности, там немало было еще и других, но имя стране дал этот англосаксонский период. Неудачное правление Эдуарда Исповедника, парадокс, подготовило знаменитое нормандское завоевание, вроде бы горе, но нормандское завоевание и синтез вот этих пришедших северных германцев, пришедших с севера Европы, покоривших Англию, дал толчок ее высокому расцвету и превращению в очень сильное западноевропейское государство, реальное оформление государственности, нормандская династия. Ну, чего стоит знаменитый «Дом из Дейбук», книга «Страшного суда». Да. Первая перепись населения. Еще ни у кого не было переписи, а деловые англичане уже переписали. Любопытно то, что наш Эдуард Исповедник, это не прозвище Исповедник, это такой ранг внутри тогдашней западной ветви христианской церкви, едва-едва вот она разделилась в 1054 году, церкви разделились, а вот ему уже вот эта иерархия, она была. Исповедник, это ему очень быстро дали статус святого. По очень своеобразным причинам, о которых скажу. Но это святость особого рода исповедник. Не те святые, на могилах которых происходит исцеление, ну, Фома Кентерберийский епископ и так далее, архиепископ. А это другие. Это благородные, возвышенные, ведущие благообразный, очень чистый образ жизни. Вот про это еще речь будет впереди. Итак, Британия. Это еще не Англия. Хотя с X века слово «Англия» со времен знаменитого Альфреда Великого уже появляется слово «Англия». Хотя он был королем не Англии, а скорее Уэссекса, одного из англосаксонских королевств. А их было 7 самых заметных. И все-таки вот этот остров на севере Европы, огромный остров, его судьба в эту эпоху еще не решена. Будет ли он частью североевропейского такого сообщества этнического и исторического в комплексе со Швецией, Данией, Норвегией?
Как принято говорить,
викинги. Будет ли это викингский мир? Или войдет западноевропейский? Вот как раз в это
нормандский.
В это время решается его судьба. Надо сказать, что это замечательный остров, но его географическое положение потрясающее. Почему-то там Гольфстрим вот как-то многое решает. Очень интересное было. С глубочайшей древности он отличался многими чудесами. Ну, чего стоит, например, некий приход иберов. Именно на Британские острова. Ну, почему иберы? Вот какими путями? Есть версия, что остров был соединен с континентом. Только версия. Чего стоит знаменитый в глубочайшей доисторической эпохе гигантизм? Ну, Стоунхендж. Это же потрясающее сооружение. Как будто великаны строили. Сколько тоже об этом думают и мучаются. Ну, в 8-7 веках до нашей эры пришли кельты или гелы, очень родственные будущим французам и так далее. И осели довольно прочно. В 4 веке до нашей эры вторглись бриты, родственные гелам и белги, и создалась так называемая кельтская цивилизация. Одни считают это цивилизацией, другие считают это порогом цивилизации. Вот ее-то в 1 веке до новой эры и завоевал Гай Юлий Цезарь. Он не покорил сплошь всю Британию. Уж больно велик остров, больно мощное было сопротивление, но его походы – это начало покорения Римом. Самый яркий римский завоеватель. А завершил завоевание острова самый блеклый римский император Клавдий в 1 веке новой эры. Он всего-навсего принял участие в одном военном походе, именно в Британию. И вот, видите ли, отметился как человек, завершивший покорение этого острова римлянами. Ко времени падения Западной Римской империи жители, вот эти ассимилированные римлянами кельты, стали совершенно римлянами. Они чувствовали себя римлянами, частью римской цивилизации. И тут началось ослабление Рима. Рим уводит легионы. И они остаются беспомощными, пишут в Рим жалкие письма. Защитите! От кого? От германцев. От тех самых англов, саксов, которые, юты, которые и создадут уже, наконец, английскую нацию со временем. В конце 9-го, середине 11 веков страшная борьба с датчанами, даны так называемые. Ну, в общем, это викинги.
Да.
Это объединенное название викингов.
Что они шведы, что они норвежцы, датчане. Да.
И на время правителем Англии становится Альфред Великий, это вообще король Эссекса. И кажется, что это будет все-таки часть северной, но так называемой.
Он тесно нормальной. Связан с датчанами, с викингами, да?
Они называются даны.
Да. Он их расселяет на своих землях, дает им земли.
Их ненавидят местные англосаксы, все ненавидят друг друга, а где-то вдали герцог нормандский еще готовит.
Ну, куда ему еще?
В будущем, да. Свое движение туда. Вот такой этногеографический, этнополитический котел на севере Европы. Происхождение нашего персонажа его как личности. Пример вот этого этнического узла на заре английской истории. Ибо его отец, англосаксонский король Этельред II, с замечательным прозвищем, так у нас перевели, неразумный. Как это понимать?
Ну, видимо, был неразумен.
Да, видимо, был неразумен. Но со временем именно за его сына будут бороться местные англосаксы. Пусть неразумный, зато свой. Я такую логику просматриваю. А мать...
Мать интереснее.
Да, мать вот эта самая Эмма. Надо сказать, что в ультрапатриоте... Она норманнка.
А ультрапатриотическая... В смысле не норманца, она из Франции.
Она из Нормандии.
Она из Нормандии, она не викинг. Она не из викингов, не норманны.
Когда-то это
когда-то.
Она нормандка.
Нормандка.
Из Нормандии. Когда-то были.
Ну да, конечно.
Да, и франки уступили.
Граф Ролло, мы знаем
Ролло. Он забросил свой, видимо, шлем, так что он стал спутником Земли. В сагах так описано. Вот она, династический мост англосаксов, теснимых датчанами. Ее имя Эмма, дочь герцога Нормандского.
Я даже пожалел, что мы не про нее делаем, потому что вот это была жизнь.
Суперпатриотическая английская историография называет ее прямо предательницей. Что, конечно, совершенно напрасно. Женщина была яркая, судьба у нее была яркая, и она жила
в
предложенных обстоятельствах. Да. Детство Эдуарда прошло в основном не в Англии, а как раз в Нормандии, где королева Эмма укрылась при дворе герцога со своими двумя сыновьями, Эдуардом и Альфредом, потому что на острове страшная борьба с очередными страшными нашествиями датчан и норвежцев.
Ну, викинг, да, тех называть? Викингов. Привыкли, викингов, да.
Вот насколько это было зверское время, я приведу пример, который описан хронистами, чтобы просто на этом частном примере понять, что это... кровавейшее время, реки крови. Человеческая история вообще, она мрачновато смотрится. Так вот, пример событий в Восточной Англии этого времени, подверженный нашествиям варягов. Они захватили город Кентербери, центр христианской церкви английской. Разграбили и захватили архиепископа Эльфги. И дальше хронист сообщает, избивали его костями, вот обгрызли и этими костями, пока кто-то, сжалившись, не разрубил ему голову топором. Ну, это же просто чудовищная деталь, которая рисует абсолютную жестокость, абсолютную мрачность эпохи, в которую мы сегодня с вами.
Ну, Альфред Великий, надо сказать, что он крестил, да, собственно.
Это был рывок времена Альфреда Великого, X век. Это был рывок очень большой к цивилизации, христианизации, тоже в постоянном сопротивлении завоевателям.
А викинги были язычники.
И он, да,
безусловно. И для них это...
Им костями избивать...
Они золото в церкви искали.
Архиепископа, никаких проблем. Альфред еще был и просветителем. В какой-то мере он повторил то, что Карл Великий делал на континенте. Рывок к просвещению, образованию. Альфред был удивительный человек. В 40-летнем возрасте он самостоятельно изучил латынь настолько, что на ней писал.
А 40 лет – это глубокая старость для 9-10 века.
По крайней мере, да,
совсем
не
глубокая.
Молод. И вот...
Эмма, то умер отец, и Эмма детей забрала.
Спрятала в Нормандии.
И переплыла через Ла-Манш и спрятала там у дяди, у
деда двоюродного. От этих варягов, от этих данов, норвегов.
Да.
И кажется, что никакой Англии не будет.
Они завоевали.
Перед лицом страшной внешней опасности очередные волны со скандинавского полуострова, а внутри англосаксонских королевств страшные противоречия между знатью, уже выросшей аристократией. Ну, такая сомнительная аристократия.
Военная аристократия.
Они называются эрлы.
Эрлы,
у них и власть. Да. И служилой, выдвинувшейся новой Тены, Ну, это мы по нашей истории знаем. Да. Это момент развития государственности средневековый, очень типичный. И вот они тут грызутся друг с другом. Плюс очень обременительный в финансовом смысле так называемые датские деньги. Угу. Альфред Великий при всем своем величии и значимости был вынужден пойти на соглашение с этими постоянными северными завоевателями, угу, и договорился о постоянной мзде, которой он будет, ну, что-то вроде вассальной зависимости.
Ну, налог, да, ну, дань.
Да, да.
Ну, дань.
У нас бы
выход.
Сказали,
у нас, да, сказали бы выход. Да. Платили выход, да, монголам.
Да. Откупались.
Откупались.
Так,
да,
называемые датские деньги. Выкуп, так он назывался датчанам со времени, то есть с 10 века. Прошло много времени. Но в обстановке гражданской войны, когда, в общем, каждая копейка должна быть на счету, дерутся, не хватает средств, а тут еще датские деньги. И вот кажется, что никакой Англии просто не сложится. В этом месиве не родится самостоятельная страна. 1013 год. Вроде бы на время от датчан отбились. Как выяснилось, они только передохнули. И их вождь Свейн снова собрал флот, а их сила флот. В свое время и Альфред строил флот, потому что защититься от них можно только с помощью флота. И напал на Англию. Страшное опустошение. Сопротивляется Лондон. Лондон уже стал значительным центром торговли.
И крепостью.
И крепостью. Он укреплен. Но держится. Свейн умер. И вот, кажется, сейчас отступит опасность. Но к власти пришел его сын Канут. Этот
он
человек...
в разных, так я скажу в нашем случае, он в разных словарях. То
Кнут,
Канут,
бывает.
То Кнут, то Канут.
Да.
Это, Кнут, Канут Великий.
Это, да, все условности, да, транскрипции, да, конечно.
Да. Ну, чтобы вы понимали, один, да, тот же человек.
Это он.
Да.
Дело в том, его приход его к власти необычайно опасен, страшнее всего предыдущего, потому что под своей короной он объединил несколько корон. Он король Дании, Норвегии и Англии.
Ну, вот то, что смог завоевать.
Да, и вот, кажется, судьба страны решена.
Все, империя, новая империя, как империя Карла Великого.
Быть
через...
викингской, быть викингской,
да, через 200 лет, да,
частью викингской империи.
Да.
Сопротивление датчанам было отчаянным. Я вот, наверное, завершу эту
часть,
половиночку, да, эту часть цитаты, которую приводит как раз Черчилль из...
Черчилль замечательный писатель, замечательный. Замечательный, да.
Цитирует победную песнь англосаксов, когда им удалось вот в кои-то веки в одном сражении одолеть данов при короле Этельстане. Они, то есть вожди англосаксов, пробили стену щитов, они ломали боевые древки тяжелыми топорами, и скотты дрогнули. Поле окрасилось кровью воинов, и тогда солнце, стоявшее в зените, величественная звезда, взошедшая над землей, яркая, словно божья свеча, быстро зашло за горизонт. Лежат солдаты. Какая вообще поэтичность? Лежат солдаты, многие пронзены копьями, совершенно люди с пробитыми щитами. Простите, я говорил, северные люди с пробитыми щитами. И вот скотты, смертельно утомленные битвой, оставили после себя пировать на мертвечине, покрытого пылью ворона, пировать будет ворон, с кривым клювом, чернокрылого орла с белым хвостом, жадного боевого сокола и серого зверя, лесного волка. Какая поэтичность, какие сказания. Конечно, романтизация своего прошлого. На самом деле это все очень мрачно. Но саги знаменитый вид, жанр замечательной поэзии. И вот пример.
Наталья Ивановна Басовская в программе «Все так». Мы возвращаемся к мальчику, который со своим младшим братом эвакуирован своей мамой Эммой Нормандской, королевой, потерявшей в этой схватке мужа.
Живет в Нормандии.
Да, живет в Нормандии при дворе этого своего внучатого дяди.
Он станет править Англией. Да. Англией правит всемогущий Канут, или Кнут, который объединил по своей власти всю северную, такую западную, северо-западную часть Европы. Он полновластный хозяин Англии. Кажется, что уже никаких шансов нет у англосаксов. Попытки сопротивляться сына Толерента, сводный брат Эдуарда Эдмунд Железнобокий, пытался, яростно сражался, но умер в 1017 году. В общем, сопротивление ослабело. И тут Эмма, мама нашего мальчика, оставив мальчика в Нормандии, на этот раз действительно мальчика, ему 14 лет, она в этот момент прибывает в Англию.
Возвращается.
Возвращается. Да. И становится эта вдова женой грозного датского правителя Канута. Да, в английской суперпатриотической историографии пишут, опять это предательница Эмма. Да. А мне кажется, что это больше похоже на ход конем. Она просто придумала такой выход, такое прикрытие для своих детей, для себя самой, вероятно. А уж какая там родится Англия, в этот момент ей было не до того. Но будущий Эдуард Исповедник остался в Нормандии 14-летним, и он еще долго там будет.
Но мама родила ему двух единоутробных братьев.
Да, сводных братьев.
От Кнута. То есть тут там тоже будет интересно. Да.
В 1035-м умер своей собственной смертью великий Канут-завоеватель. Вопрос о наследовании после таких правителей всегда в эту эпоху битва. Кто же будет его наследником? Вот Эдуард, сын Эммы, живущий в Нормандии, просто не рассматривается. Сражаются другие. Сыновья Канута, сводные братья, Гарольд и Гарди Канут. Вот как его так назвали, да, замысловато. Северная часть Англии и южная, ну, вернее, их лидеры, разделились. Одни за одного брата, другие за другого. Кто с кем больше поладил. То есть опять хроническая, фактическая гражданская война или раздоры. Брат Эдуарда, один из этих, родной брат Эдуарда, Альфред, это не от Канута, от его отца, попытался высадиться в Англии с отрядом 900 нормандских рыцарей. То есть это как бы нормандское завоевание до нормандского завоевания. Это немало, 900 нормандских рыцарей, это довольно большая сила, но потерпел неудачу. Кажется, опять все гибнет. И его сводные братья, бившиеся за власть, в 1040-м умер Гарольд, в 1042-м Гарди Канут скончался на попойке. Вот да. их дикарство в деталях проступает в этом убийстве архиепископа Кентерберийского, в том, что умер он в разгаре попойки.
Перепил.
А Эдуард тихо сидит в Нормандии.
Но мы вспомнишь, Эдуард старший брат по отношению к этому Гарди Кануту умершему.
Но он сидит от англосаксонской ветви.
Да.
В 1042 году неожиданно, после всех вот этих вот ужасных
семейных
раздоров, англосаксонская знать избрала королем этого самого тихо сидящего, затихшего в Нормандии сына англосаксонского, а не датского, короля Этельреда II, пусть неразумный, зато свой. После 7 лет очередных распри на почве смерти Канута, вдруг избрание этого тихого, незаметного человека.
Но когда слово «распри» интеллигентно сказала Наталья Ивановна, это резня, чтобы, понимаете, резали друг друга, распри.
Ну, ужас,
дружина на дружину, эрл на эрла, попойка на попойку. Так жили, да.
Мотивы избрания достаточно понятны. Во-первых, англосаксонское происхождение этого человека. А во-вторых, стал хорошо известен его характер, о чем говорят хронисты, даже скорее натура. Тихий, миролюбивый, набожный. И вот эта эпоха буйных междоусобиц, видимо, нуждалась в такой фигуре, ну, чтобы хоть передохнуть от постоянного пролития крови, о котором вы только что говорили, Алексей Алексеевич. Но у него был свой очевидный недостаток для политической жизни, я имею в виду, который они не сразу учли, минус. Он прибыл в Англию, но в сопровождении большой толпы нормандских вельмож.
О.
А когда прибывают вельможи из соседнего царства-государства, он привез в Англию придворных, приближенных, советников и всех из Нормандии.
Да он с ними жил же все эти, вот сколько там, 20
вся
лет.
Вся его жизнь.
Да, 20 лет он с ними жил, да, 20 лет он с ними
жил. И вот нормандцы заняли все ведущие посты, как в светской жизни, так даже в церкви. И был низвергнут знаменитый приближенный и любимец Канута, Годвин. Но такие люди низвергаются на время, он потом возникнет. Его даже изгнали из Англии. И даже королеву Эдиту, жена Эдуарда Исповедника, дочь Годвина Уэссексова, сослали в монастырь. Ну, кажется, все. В Англии с великим почетом в 1051 году приезжает с государственным визитом герцог нормандский Вильгельм. Кажется, все. Судьба вот та не сложилась, империя Канута, условно говоря, развалилась, и не стал этот заманчивый остров частью северо-восточной викингской империи. Но вот теперь, видимо, другая судьба. Он будет частью объединенного англо-нормандского какого-то вот такого континентально-островного королевства. И опять фактически гражданская война. Ведь без войны такое дело не решится.
Это точно.
Годвин собрал флот для защиты англосаксов от нормандцев. Лондон его приветствует, флот над Темзе, нормандцы в панике бегут на континент. Англией фактически стал править этот самый Годвин. Он много богаче и сильнее Эдуарда.
Короля.
Это всесильный вельможа, Годвин. Всесильный вельможа, который решает все.
Тут не коронованный король, а
да,
много воинов, своя дружина, много денег, много земель.
А Эдуард не бьется за свои королевские права. Все-таки, видимо, действительно индивидуальный такой характер, натура этого человека. Он должен кому-то подчиняться, в чьем-то русле находиться. Вот там до юности мама Эмма решала все за него. Быть ему здесь или плыть ему туда, называться королем, не называться. И вот он в этом, видимо, нуждается и находится всегда такой человек. Вот нашелся такой Годвин. Ну, может быть, теперь уже судьба Англии решена. Где-то она останется
отдельно,
сама по себе.
Да, отдельно,
да, да, да.
Отдельно.
Может быть, все-таки, выпав из виртуальной империи и невиртуальной империи, условно говоря, империи Канута, викингской, она никуда больше не попадет, вот будет, наконец, обретет свою историю.
Но викинги тоже затаились, это тоже не конец был.
Они никогда, да, не останавливались до последнего, пока не ассимилировались.
Да.
А пока они остаются викингами, они делают то, что умеют делать, а именно воюют. Однако Вильгельм Нормандский, герцог Нормандии, родственный дом через Эмму Нормандский, они не оставляют желания и надежды этот лакомый остров прибрать к рукам и сделать частью объединенного, ну, вот англо-нормандского, допустим, такого королевства.
У нас еще Эдуард женился неудачно, без наследников же.
Он не мог удачно жениться, потому он и исповедник, что никакой плотской жизни люди этого ранга. Потому он в 1161 уже очень скоро получил титул святого в ранге исповедника. Абсолютно исключалась, так скажем, плотская жизнь.
При этом женился, его мама женила.
Да. Мама велела, он...
Женился, нужны наследники, сказала мама. Ну там братья же кругом
стоят. Мама велела,
коронуется, да.
Ну и вельможи велели. Мама велела, пусть называется, пусть будет жена Эдита. Но никаких наследников... быть не может у него. Дети от такого брака исключаются. Их просто не может быть. Вот почему почти через 100 лет, это очень быстро, для едва отделившейся Западной Церкви католической, в 1161 его уже признали святым. И мотивы, конечно, весьма своеобразны. Ну, вот это тихое поведение, благостное, но очень важно, что совершенно вне плотской жизни. Для средневековой идеологии это, конечно, очень важно.
Да, но наследника нет. Вернее, их много.
И всякие другие, да.
Да, их много, начиная от Эрлов Годвина, братья через Канута, эти единоутробные, и их дети. Да, соответственно, нормандская ветвь через маму, и все ждут, пока он умрет. На самом деле, он же никого не обижал.
У символической жены реальной королевы Эдиты есть родной брат по имени Гарольд. Вот эта фигура будет в данной ситуации решающий. Родной брат королевы Эдиты. Молодой. Очень
энергичный. Сын Годвина. Он сын вот этого самого Годвина. Гарольд Годвинсон, да.
Он воинственный. Он хороший воин. Он отличный воин. И он не может остаться незамеченным в этом месиве людей, борющихся
за власть. Конечно, Годвин хочет корону после смерти Эдуарда Исповедника, сняв, можно сказать, с гроба, передать своему сыну. Но умирает.
Требуют, чтобы в воздухе носится, ты должен завещать корону этому самому Гарольду. Да что, собственно...
Он Шурин, как это называется, брат жены
Шурин. Я не берусь никогда в этом родстве.
Ну, в общем, вот так, вот как-то так.
И когда умер Годвин, Гарольд таким же, его сын, такой же приближенный, такой же властный, но к тому же молодой и очень энергичный. И кажется, что теперь вот все здесь будет решаться, и будет этот англосаксонский, все-таки Гарольд, он англосаксонского происхождения.
Да,
Эдуард завещал корону этому самому Гарольду. И никак иначе быть не могло. Надо сказать, что он настолько трепетно это восприняли. В общем, англосаксонское население Англии вполне принимает идею Гарольда.
Ну да, ну, в общем, сын знатного ярла, брат сестры короля, законного короля. Да?
Все замечательно.
В общем, да, но тут все равно...
Но есть Вильгельм Нормандский.
Есть Вильгельм Нормандский.
Когда-то в передаче о нем, Алексей Алексеевич, мы с вами шутили, что это у него было два прозвища до знаменитого похода в Англию, покорения Англии. Незаконно рожденный или незаконно рожденный, и бастард, или рыжий. Да. Что он пошел изменить прозвище и навсегда изменил. В историю он остался
завоевателем. Как завоеватель, да.
Вильгельм
Первый
завоеватель.
Да.
Итак,
они там режут друг друга по-прежнему, там заговоры, там в его спальне Эдуарда Исповедника один его там дядя или племянник режет другого в присутствии короля.
Ну
как, потому что тот умирает уже, ну не умирает, но наследника нет, это же очень важно, наследника нет.
Нет, все знаешь, наследника нет.
Да.
И вот, хотя он завещает корону передать этому самому Гарольду, Вильгельм Нормандский, которому прозвище, не сдался. Он начал утверждать, запустил такую информацию, как мы сегодня скажем, что Гарольд, когда-то гостивший у него, а все знают, что он гостил у него в Нормандии, этот самый Гарольд, его туда прибила буря, преследовали пираты, что-то в этом роде. И я, Вильгельм, дал ему приют, я его спас.
Да-да-да, благодетель.
То ли визит, то ли его действительно туда загнали обстоятельства. И вот якобы благодарность, в благодарность за приют, который Вильгельм, бастард, рыжий, дал ему когда-то, этому Гарольду. Гарольд обещал, что будет помогать Вильгельму получить английскую корону. А его вот самого избрали. Вот что тут поделать?
Причем Эдуарда тут при этом нет, при этих разговорах. Он сидит и правит.
Нет, а уже когда даже... Вот он помер, вот он завещал.
Ну, он у нас еще не помер.
Ну сейчас он помер.
Там очень интересно, и знаете, что я нашел? Что имя вот неизвестного для многих наших слушателей, Эдуарда Исповедника, на самом деле связано с знаменитым шотландским королем Макбетом, о котором писал Шекспир.
Зловещим.
Да, потому что когда Макбета убили в 1057 году, наступил период расцвета Англии и Шотландии, и, соответственно, Эдуард Исповедник вообще не хотел воевать. Он не хотел воевать. А тут вовремя убили воинственного Макбета там внутри. И вот этот весь период с этими скотами-шотландцами до его смерти северная граница была успокоена. И как ни подстрекали датчане, викинги, шотландцев, скотов вместе с ними ринутся на такого мирного короля, без наследников, или наследники грызутся, ничего не получилось. Он как-то утихомиривал всех вокруг себя. Вокруг
какие-то
него было тихо.
Легенды. Вот, может, поэтому нет, его нет. И зачислили.
Ну, за это и зачислили, конечно.
Святые. На самом деле, конечно, память о нем осталась как о человеке очень тихом, очень таком безобидном, в эпоху очень мрачную.
Да, вокруг резали.
И страшную.
Вокруг резали.
Да, и вот Вильгельм распространил слухи твердо, что этот самый молодой Гарольд, которого избрали, тут же подтвердили, Гарольда. Что вот и воля Эдуарда, и хотят Гарольда, хотят. Он англосаксонский. А, ничего, что он клятва преступник, потому что когда-то обещал Вильгельму помочь ему занять английский престол.
Да.
Ну вот не терпелось ему по ту сторону Ла-Манша видеть такой прекрасный остров, такой достижимый даже в те времена, ибо Ла-Манш преодолим был, кроме момента очень больших бурь, штормов, а в общем туда вполне можно было попасть, но сил не было, как хотелось этот остров завоевать.
Но надо сказать, что очень интересно, еще с одной вещью связано имя Эдуарда Исповедника, при нем закончилось строительство Вестминстерского аббатства, и он похоронен там.
Дело не в том, что закончился. Он его придумал, он его основал. Это еще один штрих к его святости. Он основал это аббатство при полном одобрении, опять-таки, папства, которому важны любые такие символические события, укрепления авторитета Западной Церкви на континенте, а тут еще и на острове. Он не мог быть там не похоронен, а потом уже все. Это было самое священное, самое утверждающее христианство, ибо наследие варварства, язычества, дикарства у них было очень большое. Все время вливались эти новые дикари, англосаксы, юты и так далее. Бриты, давно ассимилированные римлянами, канули в историю. И поэтому основание такого аббатства значительного, освящения, поддержка римской церковью, это все было духовно очень важно.
Знаешь, что самое интересное? Что это аббатство, при всем этом, оно было построено на частной земле одного из эрлов, не королевской земле.
Давали выкуп за такое?
Да, аренда на 999 лет. Да. Через 12 лет аренда закончится. И там серьезно сейчас обсуждают, ищут документы Эдуарда Исповедника.
О, сколь это по-английски?
Может быть, 999 лет.
Мы можем может не быть, успеть да, завершить
да,
наш
может
договор.
Быть, какая-то была еще передача, чтобы сейчас не искать потомка этого эрла. А он известен, а не семья известна. Да? Наверняка Эдуард Исповедник был очень бумажным человеком, книжным, как говорили, книжным. Наверняка остались документы.
Осталось мне сказать то, что я условно называю посмертный эпилог к жизни Эдуарда Исповедника. Он скончался, но вот то самое нормандское завоевание, спровоцированное его происхождением, его детством, проведенным там в Нормандии, жаждой захвата со стороны нормандских герцогов, это знаменитое, вот казалось, вот Гарольд, его через 6 часов после смерти Эдуарда Исповедника они короновали Гарольда.
Ну, вот, потому что много наследников-то, господи, успеть, еще успеть.
Через 6 часов. Но Гарольд находился при власти всего 9 месяцев. Он оказался в тяжелейшей ситуации. С севера наступают норвежский король, одновременно Харальд Суровый, очень опасный соперник, а с юга герцог нормандский Вильгельм Бастард Рыжий. То есть он зажат в этих самых клещах, он все-таки успел отбить северного захватчика Харальда Сурового, развернулся к нормандцам, и 14 октября 1066-го знаменитая битва при Гастингсе, которая завершилась победой нормандского герцога, Гарольд, наследник нашего Эдуарда Исповедника и родственник пал в этом сражении. Сколько об этом говорят? Стрела попала ему в глаз, он упал, его беспощадно добивали лежащим на земле, все в духе времени. А что было бы, если бы эта стрела не попала в него? Дело в том, что как только услышали, что Гарольд пал в сражении, эти суеверные, еще диковатые люди, а это часто было в средние века, сразу дрогнули и бросились бежать. И вот этот эпилог жизни Эдуарда Исповедника, сколько ни сидел он тихонько в Нормандии, сколько ни пытался своим личным миролюбием, может быть, повлиять на ситуацию, завершилось только очередным завоеванием. Но это завоевание принесло реальную английскую государственность. Я уже упоминала, что нормандские герцоги и нормандская династия села прочно, она будет сидеть до середины XII века на престоле, хотя они выходцы из Северной Франции.
При них, по-моему, закончились набеги-то викингов.
Да.
Потому что вот этот последний суровый набег, это как раз вот набег 1066 года одновременно с Вильгельмом. Я не упомню крупных экспедиций.
А упоминавшая с вами Шотландия всегда будет объектом противоречий, борьбы, войны. Сегодня Шотландия будет. Что там говорить? Итак, с одобрения папства Эдуард погребен в Вестминстерском аббатстве, но битва за его престол проиграна, утверждается нормандская династия. До середины XII века. Но в середине XII, вот в книге судеб, написано им быть в узле, связаться прочным узлом с Францией. В середине XII к власти придет сын анжуйского, глубоко французского графа Жофруа по имени Генрих. И это будет великий Генрих II Плантагенет, и это будет вот настоящая, уже упрочившаяся, самобытная английская государственность. А узел, завязавшийся в итоге все-таки не между викингами и Англией, а между континентальной будущей Франции и Англии, этот узел будет с великим трудом разрублен в грядущей столетней войне, а это уже 14-15 века. Вот как в истории, какими узлами, лентами связаны великие события. Иногда не самые великие люди, действующие в них.
Наталья Ивановна Басовская об Эдуарде Исповеднике.